Дмитрий Юрьевич, а когда у вас происходит встреча, ну, с читателями, с людьми, когда бывает, ну, когда на публику выходите, и вы подписываете книги свои,
Так.
вы не боитесь, если вам чековую книжку кто-нибудь подсунет, чтобы вы сделали подпись там свою?
Почему-то не подсовывают, Дементий.
Наверное, после этого.
Видимо, размах популярности еще недостаточный. Итак, вопросы и ответы, точнее, вопросы за жизнь, на них же ответы. Пицца с пивом или шашлык с вином? Вопрос.
Овсяная каша и фрукты.
Да, вопрос странный. Жру я в основном овсяную кашу. А это из разряда, а что вкуснее? Я не знаю, арбуз или шкварки. По-моему, сравнивать нельзя. И то, и другое прекрасно.
Или негритянка, или итальянка.
А обдумывался ли вариант создать какой-то концентрированный прикладной мануал о том, как малолетнему дебилу, особенно росшему, растущему без отца, эволюционировать в нормального зрелого гражданина, начиная от простого контроля режима дня, критической необходимости нормально спать, регулярно высыпаться, правил типа «дали в зубы – встань» и «дай в два раза сильнее» и т.п., до формирования и отработки навыков мыслящего и политически грамотного гражданина. Ну, варианты, комрад, можно обдумывать какие угодно. Сделать невозможно. Времени нет ни на что. Мысль хорошая была когда-то. Мысль про наставление Морлоку так и осталась мыслью. Расскажите, пожалуйста, про Узбекистан в годы вашего пребывания. Я там родился, очень интересно узнать, как там было при Союзе до моего рождения. Рассказать не могу, то есть формат не тот. Было там отлично, тепло. Жил я в Ферганской долине, по-моему, в 30 километрах от города Фергана на нефтепромысле Чимион. В предгорьях Памира Алайского хребта, там, когда в феврале ветры дуют, горы видно, чудовищное впечатление производят. Отличная погода, я не знаю, там 350 дней в году солнце светит, просыпаешься, небо синее, солнце белое, жить хочется все время, фрукты, овощи. Люди тогда были замечательные, за 2 года жизни я там ни разу ни с кем не подрался, ни с русскими, ни с узбеками, ни с кем. Видел двух лежащих на земле в беспамятстве пьяных. Один был русский, а другой узбек. То есть все соблюдалось, так сказать, в нормальной.
Христианство и мусульманство.
Да, да, да.
Смычки.
Смычки, да. Вот. Было хорошо. Мне там очень нравилось. Трудно ли в наше время быть лысым?
Извините, ты испугался от вопроса.
Был напуган, да? Трудно ли в наше время быть лысым? Ну, я, честно говоря, вот так стригусь с тех пор, как вернулся из армии. Это примерно 40 с лишним, ну да, 40 лет практически. Никак не это, никаких эмоций не испытываю. Сколько занимает уход и наведение лоска на голове? Пользуетесь ли тру-приборами? Безопасная бритва, опасная, помазок плюс крем и прочее, или же доверяете технологиям? Я стригусь машинкой, то есть машинка, есть даже ролик в цепких лапах про машинку фирмы Moser. Стоила она тогда 1600 рублей, а одна пострижка стоила 300, вот так вот, то есть налысо. А одна пострижка стоила 300 рублей. Ну, 1600 и 300, то есть за 5 и еще чуть-чуть пострижек отбиваешь стоимость машинки, а дальше уже одна сплошная прибыль. Машинки Moser отличные, покупал в магазине для парикмахерских, то есть это так называемое профессиональное оборудование, которое работает долго, ремонтов не требует, ремонтопригодная машинка, в общем, хорошая, добротная, вот, я не знаю, там с частотой, наверное, раз в 3 недели стригусь, правда, в последнее время хожу в парикмахерскую, ибо возиться некогда.
А безопасна ли машинка? А как так интимные части?
Ну, надо следить, чтобы никто этой машинкой интимные части свои не обрабатывал. Сам-то можешь, конечно. Тоже, кстати, да. Для этого тоже годится. Только следить надо, выставлять правильно лезвие, чтобы она тебе там не отхватила чего-нибудь. Вот. Башка и половые органы – это разные части тела, требуют разного подхода.
Дмитрий Юрьевич, вы забыли сказать про бороду, наверное,
машинкой. И с бородой то же самое, то есть бороду машинкой точно так же, как это называется, тримингую, да. А вот эти вот места, которые вот так и здесь на шее, это надо брить бритвой, станочком обычным добриваешь, ничего хитрого. Расскажите про Дементия.
Так, стоп, всё, съёмку на. Следующий вопрос, пожалуйста.
Здравствуйте. В связи с понемногу возрастающей псевдобандитской романтикой среди молодежи, какое бы лично вы рассказывали примеры истории поведения уголовников и воров в законе, чтобы развенчать их романтический образ? Романтический образ уголовников складывается не из псевдобандитской романтики, а из поведения людей. Как по понятиям себя вести можно, а как по понятиям себя вести нельзя. То, что... Извините. Ну, так может, это не заказное, может, это его коллеги по опасному бизнесу убили. Если есть хоть чуточку мозгов, убийца тебя сдаст непонятно кому, поэтому если хочешь что-то сделать как следует, делай сам. Псевдобандитская романтика. Романтика, повторяюсь, там не романтика. Речь всегда идет про понятие, что нормальные люди поступают вот так и не поступают вот так. Поскольку ты спрашиваешь про молодежь, то есть про подростков. У подростков восприятие сугубо черно-белое. Так можно, так нельзя. Середины не бывает никогда. Тут черное, тут белое. Поэтому подростку все бандитские, это не бандитские, а уголовные понятия, они очень и очень близки. Другое дело, что подросток вырастет и увидит, что оно не черное. И не белая, и даже не серая, а по большей части коричневая, правильно, Дементий? Да, и копошение в говне, каковым является вся жизнь человеческая, оно такое и есть, что у бандитов, что в бизнесе, что на государственной службе. Все прозаично и сурово. Как детей отвадить? Ну, только личным примером. Родитель должен себя вести так, чтобы ребенка не тянуло стать уголовником.
Экскурсию в кресты, например.
Да, это как мертвому при парке ещё посмотрит и радостный побежит делать то же самое. Еще маляву какую-нибудь на волю вынесет, знаем мы их.
Значит, он будет принят.
Дмитрий Юрьевич, когда, по твоему мнению, в обществе изменится отношение к людям рабочих профессий? Токарям, слесарям, строителям, трактористам, крановщикам, ремонтникам всякого профиля и другим? То есть, может ли качнуться маятник отношения к таким работягам, как я, в обратную сторону в текущих условиях? Я горжусь тем, что работаю на 5 станках, плюс УШМК, молоток, зубило. Я делаю что-то своими руками и головой в первую очередь, а мои знакомые... Повода для гордости не видят, сидят в офисах. Никогда не изменится, комрад. Сейчас у нас на дворе капитализм, хорошее отношение у нас к актерам, режиссерам, певцам, танцорам и прочим, к тем, кто привлекает наибольшее внимание со стороны пролетариев. Пролетариям не интересно про самих себя, им не интересно. Если их бросить, так сказать, на произвол судьбы, им про себя не интересно. Они будут, разинув рты, слушать всяких ермольников, Абдуловых, и это вот круто, это интересно. Это им, слесарям и токарям интересно, и их этим кормят. А про токаря что показывать? Пришел, выполнил план и пошел домой. Что там показывать? У актера другое дело. Нажрался, наркотиков употребил, баб вокруг толпы, 8 жен, постоянно какие-то истерики, интриги, за Лёхой Паниным следишь, нет, то собаку изнасиловал, то дочку выкрал, то еще чего-то там, это же фейерверк, так сказать, жизнь полная, так сказать, чаша, бьет ключом, А что у работяги? У работяги это только коммунисты могли сказать, что рабочий, он тоже человек, он тоже интересен как человек, он занят полезнейшим делом, этот рабочий, на нем все держится в стране, только на нем, только рабочий своими руками создает нам благосостояние. Ну все, коммунистов больше нет, мы же их предали, прокляли, бросили, ну, соответственно, и про рабочих никто хорошего думать не будет в рамках нашей нынешней социальной формации. Все чаще замечаю, что пребывающий в жизнь молодняк становится все менее и менее похожим на своих предшественников. Это касается всего – от мышления до убеждений, ценностей. Если ранее для наших людей были присущи прежде всего коллективизм, ориентация на лидера и, скажем так, несколько отличный от тех же европейцев принцип рассуждений, размышлений, понимания окружающего мира, то теперь же с каждым новым поколением данные отличительные особенности нашего народа вымываются, мышление становится более примитивным, ценности все более прагматичным. Индивидуализм берет вверх. В довесок ко всему этому молодые все явственнее относятся к прошлому страны с отвращением. Для них герои – это Горбачёвы, Ельцины и прочие персонажи диссидентской сущности. Государство ими воспринимается как нечто убогое и отвратительное. Как в принципе государство, так и непосредственно российское. Я не говорю, что все молодые такие, но из года в год их становится все больше. Подобные ценности, подобный их менталитет из года в год становится все более очерченным, более обширным. Замечаете ли вы такое? Конечно, замечаю. Господи, надо быть, по-моему, дауном, дебилом конченым, чтобы подобных вещей не видеть. То есть мы сначала перестройки наблюдаем за тем, что происходит. Вся мощь государственной пропаганды, государственной, направлена на создание и формирование именно таких людей. Можно ли с этим как-то бороться? Можно, конечно. Посмотри на меня, я этим занят. Или скатывание нашей нации в подобное необратимо. Ну, если себе сразу сказать, что все необратимо, то тогда и жить не надо. Надо пойти и где-нибудь все это прекратить. Создается ощущение, что в нашей стране постепенно вырастает другой народ. Именно так. В чем-то на нас похожий, но другой. И это будет уже не тот народ, который тысячу с лишним лет жил на этих землях, создал эту культуру и стремился к некой возвышенной цели. Есть ли возможность это остановить? Ну, тут ты странно как-то говоришь. Например, когда к власти пришли большевики, они вот в этой местности как раз, где там тысячу лет произрастало, создали совершенно другой народ, советский, который в массе параметров радикально отличался от русского, имел массу общих черт, но в ряде параметров серьезно отличался. Ну, поскольку вот эти все нелюбители советской пропаганды, они никогда не задумываются и никогда не говорят о том, что западная пропаганда, она просто на порядке мощнее, чем коммунистическая, на порядке. Как Мерседес отличается от Запорожца, вот точно так же западная пропаганда отличается от коммунистической. Способы и методы промывания мозгов, они у них отработаны, то есть вот на нас тут, смотри на хохлов. Например, как так получилось, что в одночасье рехнулась целая нация? Вопрос пропаганды. Вот тебе, пожалуйста, шизофрения, преклонение перед различными националистическими уродами. Вот буквально 2-3 года, и вот это вот вчера наша часть, я не считаю, что украинцы и мы – это братские народы, я считаю, что мы один и тот же народ, просто живущий на разных широтах. Вот, чик! И все хором рехнулись. Почему? А потому что пропаганда вот так работает. Государство, оно именно в этом и заинтересовано было. Сейчас вот начали потихоньку очухиваться, но непонятно, кто победит. Вот эти, которые нам смерти хотят, или те, которые хотят, чтобы Россия жила. Может ли измениться? Ну, ты сам что-то делай, только сам. Как это православные говорят? Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи. Ждать, что кто-то что-то улучшит, бесполезно. Подскажите методичку для тех, кто хочет, но не знает, как сплотить офисный коллектив и зарядить на совместную борьбу. На сайте Фонда Рабочей Академии есть много информации, но мне, как, наверное, и большинству, непросто все это переварить. Русские люди все и всегда заточены под вождей. Как себя ведет вождь, так себя ведет коллектив. Если вождь приходит на работу раньше всех, с работы уходит позже всех и при этом делает всего больше всех, то тогда каждый русский считает, что только этот человек имеет право с него что-то требовать. И этот человек вызывает у него безусловное уважение, потому что он видит, что начальник работает больше, чем он, и делает больше, чем он, не оскотиниваясь при этом, естественно. Ну, все, других способов лично я не знаю. Все остальное – это сугубо вторичные вещи. Вот если ты хороший вождь, ты ведешь себя вот так, работаешь больше всех и можешь чего-то требовать, а люди, глядя на тебя, подтягиваются. Те, которые не хотят с тобой работать, они уйдут, а те, которые хотят с тобой работать, они останутся и будут работать так, как ты хочешь. И это ключевое. Правильно, Дмитрий? Как видится, вы человек не только твердых взглядов и обширных знаний, но и прекрасно управляетесь с шуткой. Отчего вопросы? Каков, на ваш взгляд, схематичный рецепт хорошей остроты? Как хорошо сострить, Дементий? В чем рецепт?
Ну, чтобы острота была именно как иголочка. Именно в центре. И неожидаемое.
Да. Ключевое, на мой взгляд, это всегда неожиданность, парадоксальность. Именно это смешно. То есть, как во всяком анекдоте, ударная строка, где все оказывается не так, как ты думал.
Ну, как у нас на языке.
Да.
Как в жопу. Последний раз.
Это как в анекдоте. Приходит мужик один к другому. Петрович, помнишь, у тебя зимой жена пропала? Говорит, да, у меня две новости. Плохая и хорошая. Давай плохую. Мы ее нашли, в реке утонула. А хорошая. Мы с нее ведро раков сняли.
Простите, таких нет.
Не хотели бы вы забацать видеобеседу про юмор? Например, юмор как исключительное явление человеческого разума. Передачу забацать не могу, но могу сказать одно. На мой взгляд, наличие и отсутствие чувства юмора напрямую привязано к наличию и отсутствию интеллекта. И если человек не врубается в шутки, и если человек не понимает, где смешно, где не смешно, у него точно, вот абсолютно точно, что-то не в порядке с головой. То есть специфические черты характера. Специфическое понимание ряда аспектов с такими тяжело. Конечно, бывает и другое, как в известной русской поговорке «ради красного словца не пожалеет родного отца», когда весело постоянно человеку, но мы сами такие. Это тоже перегиб и, в общем-то, нехорошо всеми встречается. С другой стороны, на погосте живучи по всем не наплачешься. Поэтому нет, никаких бесед забацать не могу. Вопрос: а как найти верную боевую подругу, чтобы на всю жизнь? Или жениться можно хоть на первой попавшейся, а дальше компромиссы, как вы когда-то говорили? Дайте совет молодым неопытным. О, с опытом у меня все хорошо, я с одной женой живу 40 лет. В отличие от многих. Вот Дементий тоже опытный, так сказать, муж 33. И отец. Да.
Или 4.
С моей точки зрения, это как повезет. Угадать тут ничего нельзя. Я ни разу не видел, чтобы кто-то осознанно выбирал жену. Может, это в других обществах, не наших, где дети родились, и родители решили уже, вот мальчик, вот девочка, они поженятся. Там, где детей не спрашивают, на ком жениться, там может быть.
Там, скорее всего, политика.
Да, не скорее всего, так и есть. по состоянию, там, по авторитетности родов, что мы хотим породниться вот с этими, что, ну, чтобы жить богаче, друг друга крышевать, маленькая диаспора у нас будет, мы всех нагнем, ну, там как-то да. А у нас, ну, я только один совет можно дать, что когда тебе девочка нравится, сходи посмотри на ее маму. Вот когда посмотришь на маму, внимательно погляди, как мама разговаривает с папой. Возможно, папа в этой семье подкаблучник, мама его не уважает, там, прилюдно как-то там это, без уважения о нем отзывается. Имей в виду, что все это уже заложено в башку твоей милой, и милая твоя через некоторое количество лет будет точно такая же, как ее мама. И если там папу не считают за человека, не будут считать за человека и тебя. Ну, возможно, конечно, ты обладаешь какими-то невероятными там душевными качествами, можешь всех застроить, объяснить, как надо, как не надо, возможно, но такое бывает крайне редко. На маму обязательно посмотри, там совпадет все вплоть до фигуры к 40 годам, то есть, если у тебя там какая-то стройняшечка, не удивляйся, что к 30 она превратится в чудовищную квашню вот с такой харей, блин. Вот. Ну, а все остальное, ну как, приличная семья, ну, чтобы там не было в роду алкоголиков, наркоманов, судимых там и прочее, это все не очень хорошо. То есть, я понимаю, бывает любовь, когда вообще глаз не отвесть там и наплевать на все. Ну,
но... я добавлю.
Да.
И чтобы не было братьев и сестер.
А деньги, чтобы
и
были.
И две бабушки, которые живут в Москве.
Да. А так... И это только повезет, не повезет. А сейчас так это вообще уже все. То есть, ну, если раньше, когда мы женились, брак был связан с рядом серьезнейших бытовых трудностей. То есть, как мне кажется, брак это как санки по асфальту вдвоем тащить. Это никакая там ни радость, ни приключение замечательное. Это тяжелый совместный труд. Раньше так было. Когда женщина, родившая ребенка, не могла, ну, могла, конечно, но с чудовищными потерями для себя вырастить ребенка. То есть она не могла одна нормально работать, не могла нормально зарабатывать, ребенка обеспечивать. Нужен был муж. И вот вдвоем они трудились. Вдвоем можно нормально жить и детей выращивать. А теперь такого нет. Теперь. Поскольку мы все разорены дотла, буквально все в нищете. Заходишь в ресторан, ну, если сказать, что половина столов занята сугубо женскими коллективами, там по две, по три девчонки, это, наверное, ничего не сказать. По-моему, гораздо больше. То есть девчонки, они зарабатывают достаточно. Тратить на себя могут столько, сколько хотят, ну и могут, конечно. И как-то муж перестал быть нужен, на мой взгляд, он просто не нужен. А, ну, первое, не нужны деньги, а второе, а с какого перепугу я тебя буду обслуживать, как это теперь выглядит. Ну и не будет, соответственно, к деньгам это тоже привязано. Накрепко. Это не потому, что люди стали хуже, еще чего-то. Экономическая ситуация радикально изменилась, денег у людей стало гораздо больше, тратят они теперь их совершенно иначе, и, в общем-то, говорят, 80% разводятся из тех, кто женился. То есть брак он просто не нужен. При этом совокупляться, то есть там совместно заниматься сексом, можно, по-моему, без штампа в паспорте. Сейчас.
Сосед ведь есть всегда.
Да, так точно. А еще
счастье богатого человека.
И это тоже, да. А еще есть вот такое приложение Tinder, и китайских еще миллион. Там вообще все просто настолько, что туши свет. И как-то это длительные отношения ради чего? Если любовь, то даже внутри любви, как правило, один. Любит, а второй позволяет себя любить. Так бывает. А еще бывает, что один из них цветочек, а другой садовник, который ухаживает за цветочком. А цветочек не способен ухаживать. Нет. Если ты в себе такое видишь, способность, что ты готов там с леечкой, совочком вокруг милой скакать, там что-то ради нее делать, ну, это одно. Она тебя будет ценить до тех пор, пока ты вокруг нее бегаешь. А потом не будет. Вопрос сложный, повторюсь. На мой взгляд, все зависит только от везения, только и ни от чего другого. Вот попалось вот так, вот сложилось у вас вот так, и да. А если нет, то и нет. А сейчас, как правило, нет. Как работать с человеком, который тебе близок, но из-за отсутствия воспитания отказывается слушаться? Есть ли какой-нибудь прием для этого? Может представить перед взрослыми людьми, которые осудят. Были ли у вас такие сложности? Решали ли вы их? Ну, обычно хорошо срабатывает коллективное воздействие. Как художественный фильм «Цельнометаллическая оболочка». Я хотел помочь рядовому Куче, но не смог. А все потому, что вы мне не помогаете. Упор лежа принять. То есть воздействие коллектива, когда человека, ну, это разумная политика должна быть, не поливание говном из ушата, а разумное выставление перед коллективом. Например, при проведении собраний, вот у нас вот этот вот так выступил, вот этот вот так, ну, а вот этот, как обычно, выступил вот так, ну, с моей точки зрения, бодрые подколки, они в ряде обстоятельств, я бы сказал, в большинстве гораздо лучше, чем, например, мордобой. Когда ты перед коллективом человека показываешь раз, показываешь два, показываешь три, то у подавляющего большинства что-то в голове начинает шевелиться, что-то я делаю не так, потому что насмешки товарищей вынести невозможно, никто не может, либо уволиться, либо будет вести себя прилично. А как вы составляете свой бюджет? На бумаге, в программе или еще как-то? Я очень плохо считаю. И поэтому я всю жизнь стремился к тому, чтобы зарабатывать столько денег, чтобы не думать о том, как я их трачу. В общем-то, так и происходит. Поэтому никакого бюджета у меня нет. Наконец-то дождался момента задать вопрос. В прошлый раз ответа не получил. Попытаюсь счастье в этот раз. Как бы вы советовали бороться со стрессом в сложных ситуациях? Может, есть некий полезный прием или несколько? Ну, для начала посоветовал бы заниматься спортом. Тебе организм твой, поскольку ты животное, как и все мы, организм устроен так, что ну, вот, в нем есть надпочечники, которые впрыскивают в тебя адреналин в случаях опасных для жизни. Поскольку сейчас за тобой не гоняются саблезубые тигры и пещерные львы, то адреналин у тебя впрыскивается, как правило, при скандалах с коллегами и родными, там, при обгоне автомобилей на сложной трассе, еще чего-нибудь. Что происходит? То есть, если раньше тебя пугал саблезубый тигр, и ты бежал от него километра два, адреналин впрыскивается для того, чтобы ты бежал как можно быстрее и вот там противолодочным, противотигриным зигзагом.
Роняя кал.
Роняя кал при этом, да.
Тигр подскользнул.
Да. А теперь такого нет. А адреналин впрыснулся, и его надо переработать. Организм, вот, сидя за столом, не может избавиться от этого адреналина. Стресс – это по-русски напряжение. То есть вот ты, пребывая в напряжении, не знаешь, как его снять. Это примитивно, повторяю. Нас на службе всегда учили. Первое – алкоголь. Ну, это не для всех, только для крепких духов. Второе – спорт, то есть, например, поднятие тяжести. С моей точки зрения, оно самое простое и самое эффективное. Тяжести поднимать – ну, это… То есть, хождение в спортивные кружки там, и всякое такое могут себе позволить далеко не все, хотя бы в силу того, что нет времени доехать до спортивного кружка, позаниматься, уехать. Это долго, часа 3-4 в день уйдет. Деньги, то есть, если тебя просят, там, я не знаю, 30 тысяч за год, то это, наверное, перебор, не у всех столько есть. Есть выход – чугунные гири, берешь и разучиваешь пару упражнений там. он же рывок и толчок. Оно не сильно интересное, но гири еще можно махать, совершать и разные, самые разнообразные махи. Гири тебя вымотают так, что мало не покажется. Стоят они копейки, то есть, когда тебе покажется, надо 3 пары. 16 пара, 24 пара, 32 пара. Когда дойдешь до 32, про стрессы забудешь навсегда, в общем-то, потому что физические упражнения, они тебе психику выпрямят радикально, просто радикально. Призывать к каким-то там единоборствам не могу, потому что это времени отнимает еще больше, а результат дает вовсе не такой, как может показаться. Ну, повторюсь, алкоголь, спорт, тяжелый спорт, и, вы не поверите, секс. Тот советы давать сложно, поскольку у нас это устроено не так, как у вас. В общем, это спасает, наверное, еще больше, чем 2 предыдущих. Вот 3 источника, 3 составляющих части борьбы.
Это значит, я вижу, что под кроватью лежат 2 гири, на столе пустая бутылка водки, и ты лежишь в кровати с шикарной дамой, стресса нет.
Как не бывало. Именно так, если утрировать, конечно. Считаете ли вы, что мир окончательно сходит с ума, или же вы больше склоняетесь к тому, что своим чередом идет прогресс, и мы движемся к светлому будущему? Светлое будущее было только у коммунистов, у капиталистов никакого светлого будущего нет, во всяком случае для основной массы населения. Его нет и быть не может, никакого светлого будущего при капитализме. Я считаю, что прогресс идет своим чередом. Ну, например, все мы в детстве читали фантастику, многие читают и сейчас, и, так сказать, находки фантастов всех поражали, какие там интересные прозрения. Ну, замечу, что ни один фантаст наличие социальных сетей, например, не предусмотрел. Сотовых телефонов, как воровать с них деньги и прочее, тоже как-то никто не предусмотрел, как использовать для жульничества. Оно получается все не так, как казалось раньше, не так, но это же естественный ход событий, его ж никто никуда не направляет, оно само вот так. Ну и в рамках вот этого люди, которые, ну, по определению несколько выше, сказали, что животные, то есть скоты, скатываются просто в запредельное уже скотство, если их никто не воспитывает, если их никто ни к чему не призывает, никуда не направляет, ну, естественно, они придут именно вот к тому, что ты написал. Как относитесь к различным так называемым политическим ток-шоу на центральных каналах? Наверняка для вас не секрет, что люди, орущие друг на друга во время эфира, после съемки вместе дружно идут в кабинет, где в дружественной атмосфере подтягивают горячительный напиток в прикуску с красной икоркой, после чего идут в другой, как правило, соседний кабинетик, где им дают конвертик с деньгами за их нелегкий интеллектуальный труд. Иные эксперты, в кавычках, успевают за день посетить 3-4 эфира. Благо, например, студии программ «Вечер с Владимиром Соловьевым» и «60 минут» находятся друг от друга через дорогу, заколачивая в день немалую котлету, а ораторам с Украины и прочих дружественных нам стран, поливающим с голубых экранов нашу страну известно чем, и вовсе оплачиваются перелеты и номера в лучших гостиницах Москвы. К сожалению, знаком с этой кухней изнутри и знаю, о чем говорю, включая конкретные фамилии и цифры. Я понимаю, что пропаганда в СМИ нужна обязательно, но неужели она должна быть такой и организовываться именно так? Вот это вот, комрад, орущие друг на друга во время эфира после съемки вместе дружно идут в кабинет. Там нет кабинетов, если ты там был, там не кабинеты, там специальные помещения. Например, для нанесения грима, и там все сидят. Это не отдельные тут же тетеньки, которые, так сказать, тебе плешь припудривают перед выходом. Это на центральных государственных каналах. На других, в других есть, да, отдельное помещение, не кабинет. Подтягивают горячительные напитки, ну, горячительные напитки можно принести с собой. Насчет красной икорки я бы не возбуждался, я ни разу не видел. Меня, во всяком случае, я не последний паренек, никогда не кормили красной икрой. Я такого просто не помню.
Я видел только черную.
Да. Вот. То есть никакой дружбы там, если ты с кем-то ругаешься, а какая может быть дружба? Ну, я вот, например, с некоторыми персонажами принципиально даже не здороваюсь ни в начале, ни потом, и как в известной присказке, что я с этим человеком в одном поле срать не сяду, почему ты должен с ним пить, непонятно, и не пьют, и не только я замечу. А потом дают конвертик с деньгами за их нелегкий интеллектуальный труд. Ну, ты знаешь, большинству, в общем-то, например, оплачивают проезд. Я не знаю, сколько у тебя стоит рабочий день. У меня он стоит много, мой рабочий день. То есть, если я отсутствую на рабочем месте, то для меня это, ну, я не могу сказать, что серьезная материальная потеря, но материальная потеря. Ну, давай определим, что это примерно, там, я не знаю, 50 тысяч рублей за день. Это я должен отказаться от своих 50 тысяч рублей и поехать куда-то. А там мне оплатят проезд, например, на Сапсане до Москвы и обратно в Питер. Ну, если ты считаешь, что это что-то там выдающееся, я считаю, что это вообще ни о чем. Вот тут полтинник, а тут десятка, грубо говоря. Вот я полтинник потерял, а чирик мне отдали, и что? Это что-то компенсирует? По-моему, не смешно. Что касается того, что кому-то платят, особенно вот всяким этим, как их там, гражданам с Украины, лично я никогда не видел, чтобы им деньги платили, а поэтому я вот тебе вот так, как ты, что ты там знаком с этой кухней изнутри, я не знаю, я никогда не видел, чтобы деньги давали, поэтому что-то утверждать не могу. Из тех, кого я знаю, денег не дают никому вообще. Многие граждане готовы сами приплачивать, чтобы попадать в эти передачи. Зовут туда, поверь, далеко не всех, потому что из массы желающих, которые туда лезут, ну, большинство нафиг никому не надо, в первую очередь, например, ведущим. Что касается оплачиваются перелеты, ну, оплачиваются, наверное, да. И номера в лучших гостиницах Москвы. Камрад, у тебя лучшие гостиницы Москвы – это что такое? Сколько номер стоит? Я как-то вот… Я в разных гостиницах живал. Замечу тебе, что во многие не селят кого попало, особенно людей из телевизора. Вот пропаганда в СМИ нужна обязательно, но неужели она должна быть такой, организовываться именно так? Ну, я тоже считаю, например, что ряд персонажей я бы никогда не звал, но, например, вот эти вот, которые по Владимира Соловьева постоянно фигурируют, там всякие Слава Ковтун, там гражданин Трюхан, еще там кто-то. Ну, не знаю, по-моему, это вот как раз злая карикатура на украинцев как таковых, люди, которые годами несут какую-то шизофреническую ахинею, ведут себя как идиоты, ну и наглядно показывают, так сказать, украинский бомонд. Хорошо это или плохо, но нет других людей у нас. Ну вот, например, ну, вот на мой взгляд, лично на мой взгляд, Владимир Соловьев у нас лучший ведущий в телевизоре. В ток-шоу подобного, так сказать, толка и калибра, вот лучший, умело ведет дискуссию, руководит присутствующими мягко, но уверенно, они его, присутствующие, уважают, слушаются, правильно реагируют на слова, ну и вот у него эти Ковтуны и Трюханы регулярно бывают, но я не знаю, он специалист, на мой взгляд, наверное, с его точки зрения это вот то, что надо. Другие я просто не могу смотреть, потому что вот то, что показывают, например, на ОРТ, там, по-моему, всех просто надо бить постоянно, то есть слушать это невозможно, там какой-то переполох в курятнике, какие-то вопли, крики, ведущий ничего остановить не может. присутствующие ведущего не слушают, друг друга не слушают, на зрителей наплевать, несут какую-то ахинею. То есть вот там, да, вот там я с тобой соглашусь, там вообще непонятно, зачем их зовут и какого в результате добиваются эффекта. По-моему, эффект получается прямо противоположный тому, чего они хотели бы. Ты смотришь ток-шоу в телевизоре, Дементьев?
Нет, только это Соловьёв.
Вот аналогично. Как относитесь к вейперам? Равнодушен. Точно так же, как к курильщикам, как-то абсолютно равнодушен. Не считаете, что весь процесс парения чем-то похож на пускание мыльных пузырей? Ну, блин, нравится людям пускать пар, нехай пускают. Дмитрий Юрьевич, удавалось ли вам пообщаться с инопланетянами? Ну, только в состоянии алкогольного опьянения. Если да, что они вам сказали, не скажу.
Они говорили, не пей, Дима.
Как мне себя вести, если удастся встретить инопланетян? Беги без оглядки, а то как Картману вставят анальный зонд 20-метровый, что ты будешь делать потом? Как быть? У меня только один подчиненный. Она все делает, вопросов не задает, но бывает подсказывает мне, что делать, подстраховывает, правда, по существу. Я иногда некоторые процессы на работе упрощаю, шорткатс, в принципе, не в ущерб компании, а она говорит, что это неправильно, но она девочка, она тщательнее подходит, наверное. Я ее ценю, но бесит, что она мне указывает на мои эти упрощения, да еще с таким видом, ну сколько раз можно одно и то же обсуждать, ну… Может, ты что-то делаешь не так. Результат-то, может, отличается от того, который должен быть. Иначе она бы тебе только из-за процесса, а не из-за результата, ничего бы не говорила. Ну, я даже стал стараться все делать как положено, даже если нужно затратить больше времени. Но иногда бывает опять маленький косяк по объективным, с моей точки зрения, причинам. Ну, так косяк же. То есть ты косячишь постоянно, а она тебе говорит, что косячить нельзя. Правильно говорит, кстати.
Может, она в него влюблена.
И опять она мне высказывает, ну сколько раз можно одно и то же обсуждать? Я чувствую, что как-то, наверное, неправильно руковожу. Но с другой стороны, человек старается. Но это бесит. Что-то со мной не так. Как вы решаете конфликты с подчиненными? Для подчиненных ты должен практиковать безупречность. Все, что делаешь ты, должно быть безупречным. Белиссимо! Чтобы все смотрели и говорили, вот это сделал Василий. Как там тебя зовут? Шамиль Канадиен. Вот если на тебя смотрят и говорят, вот на результат работы, и сразу все уверенно говорят, это делал Шамиль. Никаких косяков у Шамиля быть не может в принципе, он безупречность. А если до тебя тетка может докапываться, это не… то есть подчиненный персонаж тебе как начальнику говорит, что ты неправильно что-то делаешь, она про результат говорит. Безупречность, комрад, только безупречность. Это не разговорами решается, а твоими личными действиями. Когда ты все делаешь лучше, чем она, а она только за тобой может с блокнотиком ходить и конспектировать, как жить-то надо, что надо делать для того, чтобы быть таким, как ты, безупречным. Вот. Поделитесь опытом, как быть лидером и руководить различными процессами, и при этом не потерять хорошие отношения с товарищами, которых мне, как организатору действа, взвалившему на себя ответственность за итоговый результат, приходится постоянно, скажем так, погонять. Несколько раз сталкивался с ситуацией, когда люди, с которыми состоял в добрых приятельских отношениях, начиная вместе со мной заниматься каким-либо проектом, как правило, связанным с зарабатыванием денег, резко менялись из-за того, что я, о боже, говорил им, что и как надо делать. При этом все организовывал я и, естественно, делал всего в 10 раз больше. Иными словами, как быть, когда организовываешь какое-либо дело, особенно когда все начинается на общественных началах, и требовать от комрадов такого же добросовестного отношения и при этом не разосраться? Ну, это, знаешь, типичный пример, как в милиции. Сегодня мы тут все, так сказать, инспектора, там, опера и еще чего-то. И, естественно, каждый день, запершись в кабинете, сидим, бухаем по окончанию тяжелого рабочего дня. И вот мы год бухаем, второй бухаем, все в добротных приятельских отношениях, как у тебя. А потом один из нас внезапно становится, ну, например, там, начальником отдела или начальником оперчасти. Как только он поднимается по должностной лестнице выше, внезапно обнаруживается, что он как начальник отвечает за какой-то участок, где личный состав должен выполнять определенные вещи, определенный, так сказать, комплекс мероприятий. И тут он видит, что никто ничего не делает, все только бухают, все на работе прекрасно проводят время, это во всех коллективах так. Первое – бухать, второе – совокупляться с местными женщинами, вступать в эти в половые связи беспорядочные. В общем, там индивидуальная жизнь бьет ключом, все бурлит, всем страшно интересно, только никто не работает. И он начинает требовать: пацаны, ну было бы неплохо сделать вот это, вот это, вот это и вот это. И все это, естественно, влечет именно то, о чем ты говоришь. О, как запел-то! Еще вчера только вместе бухали, а сегодня посмотри. Отсюда делается вывод. О, как власть людей-то портит. На самом
деле. Всего сучья с него
выпало. Да, сучился сразу, блин. Вот. На самом деле никакая власть никого не портит. Это чушь собачья. Власть, она как проявитель, она проявляет то, что в тебе есть. А это к этому проявлению никакого отношения не имеет. Выход тут один. Не зови товарищей. Хорошие отношения с товарищами, понимаешь? Ну, я не знаю, сколько тебе лет, гражданин эстет. Не знаю, сколько тебе лет. Но с возрастом станет понятно, что вот с этими друзьями лучше всего бухать. И все. Ну, в баню там сходить, еще чего-то. Вот с этими лучше всего бегать по бабам. А вот с этими лучше всего заниматься бизнесом. А вот эти просто друзья. И смешивать их нельзя категорически. Если ты с теми, с кем бухаешь, начнешь строить бизнес, ну вот это будет так, как ты говоришь. А если ты начнешь с теми, с кем строишь бизнес, бухать, то это ни к чему хорошему не приведет. В общем, они поделены должны быть. Не надо. Вот так. Ну и посмотри ответ на вопрос выше. Вот ты вождь, собирай их всех в кучу. Во-первых, ты сам должен быть безупречен, а во-вторых, ну, собрания короткие, хотя бы раз в неделю. Когда ты всем ставишь задачи, а в следующий понедельник они по этим задачам должны перед тобой отчитываться. Когда человек начинает рассказывать, что он сделал или не сделал, и почему не сделал, достаточно нетрудно предъявить его коллективу как лоботряса, легкомысленно относящегося к нашему опасному бизнесу. Мы тут впахиваем деньги, зарабатываем, а ты что делаешь? Ну а дальше получится, что они твоими друзьями в случае успеха, они твоими друзьями быть перестанут. Посмотри на армию, подводные лодки. Капитан подводной лодки не может понебратствовать ни с кем, у него нет друзей никаких, у него нет никаких любимчиков. Он командир, и ты командир, поэтому вот тут можно, а вот тут нельзя, и никакие друзья для этого нахер не нужны для бизнеса. Бизнес – это дело ответственное. Подскажите, что делать, если в жизни появился человек в амплуа городского сумасшедшего? Как себя вести, отвечать ли на различные дурацкие провокации и т.д. У вас, как все мы знаем, есть в этом определенный опыт. Как в целом вести себя с психически нездоровыми людьми, которые, естественно, даже не подозревают, что являются таковыми? Не общайся. Мне сложно себя с тобой сравнивать. То есть, если городской сумасшедший пишет про меня какую-то херню на каких-то ресурсах, ну, я на это никак не реагирую. В чем смысл? Упоминание пидораса – это реклама пидораса. Пидорас в рекламе, с моей стороны, не нуждается. Я не буду делать ему рекламу. Поэтому, если ему нравится там где-то сидеть в какой-то выгребной яме среди таких же дегенератов, набирать в рот говно и плевать, ну сиди, хлебай свое говно. Мне это неинтересно. Я в говноплюйстве участия не принимаю. Не принимаю. Тотальный игнор, в общем-то, все. Ничего другого посоветовать не могу. Чисто академический интерес. Дмитрий Ильич, а по какому принципу вы выбираете себе автомобиль? Почему именно X5, а не, например, Audi Q7. Ну, тебя конкретно этот автомобиль интересует? Конкретно этот автомобиль мне сын присоветовал купить. То есть жестко указал, чтобы я всякую херню не покупал, а купил нормальный BMW X5. Я его, собственно, купил. 3 литра дизель, отлично ездит. Audi Q7. Сын не советовал покупать Audi Q7. Я в машинах вообще не разбираюсь, то есть мне это абсолютно неинтересно. Вот тут или Range Rover, я тут этот текст порвался. Audi Q7 как-то меня не интересует и не впечатляет при всем уважении к автомобилям Audi. Или Range Rover. Ну, Range Rover говорят. Все мои знакомые, которые ездят на Range Rover, непрерывно докладывают, что они все время ломаются, они все время их чинят. Автомобиль BMW прекрасен, на мой взгляд. Есть даже специальная присказка. Есть BMW и все остальные автомобили. До того у меня был Mercedes. Mercedes, на мой взгляд, прекрасная машина. Никаких нареканий у меня не вызывало. Но они сильно разные. То есть Mercedes как ротвейлер. Такой основательный, крепкий, не сказать неторопливый, но основательный и крепкий. А BMW как доберман, психованная полицейская собака, постоянно провоцирует на нарушение правил дорожного движения, а именно скоростной режим. Едет она очень быстро, приемистая, она просто чудовищно. Остальные откровенно мешают. Я, в общем-то, никаких сожалений не испытываю. Ну и потом тут это. Не будем лицемерить, отношение к данным автомобилям на дороге совершенно разное. Когда на автомобиле BMW кому-то в задницу упираешься, они все сразу шарахаются натурально от тебя подальше. На кой хер ты нужен с тобой связываться? На всем остальном как-то не так. Хорошая машина, не знаю. На мой взгляд, тут вопрос про то, на что у тебя денег хватает. То есть, если там десятка баксов – это один автомобиль, они, по-моему, в рамках десятки более-менее одинаковые. Тридцатка – они и там одинаковые. 60 – ну, тут уже вопрос вот про название. Где застоху – не знаю. Там наворочено всего столько, что это вот вопрос, мне так кажется, личных предпочтений. Ничего такого лично я не вижу, чтобы вот одно превосходило другое как-то там вообще. Рейндж-роверы? Нет. На ваш взгляд, почему в нашем обществе достаточное количество хамства и быдлоты? Ну, везде достаточно, не только у нас. Хамят направо и налево, ну, воспитание отсутствует. 30 лет народ морально разлагали, рассказывая, что им все можно, а теперь вы хотите, чтобы они вдруг начали себя прилично вести. Не знают, как разговаривать, лексикон нулевой, и это только у нас поделка «Бригада» обрела такую популярность, ну, не только у нас. У нас еще и «Ласковый май» обрел популярность. Обрати внимание, Led Zeppelin у нас не слушают, а «Ласковый май» полный вперед. Это же все.
А как же Бузова? Это же звезда.
Оля Бузова. Я, кстати, с ней лично знаком. Оля, привет. Вот такое творчество имеет, так сказать, успех. «Бригада», ну, не знаю, есть страшнее гораздо, комрад, где-нибудь в Африке. Я как-то на Сейшельских островах был, там африканское телевидение смотрел. Ну, смотреть можно только вот подушку, если свернуть, в рот засунуть, ну, чтобы не орал там, как это. Там отличный сериал был про то, как какая-то сельская шлюха негритянская уехала в город, а в деревне все приличные негры, они нормально себя ведут, женщины прилично одеваются, как положено в негритянской деревне, мужики работают там, все такое, а это возвращается там в каких-то невероятных, такая жопа у нее, как колесо от троллейбуса, и она такая вся манерная, там, с ногтями и прочее, возвращается, и городскую культуру пытается занести в деревню, ну, выглядит, естественно, как гнусная шлюха, о чем ей все негры и сообщают, там субтитры английские дают. Актерская игра, это даже нельзя назвать актерской игрой, то есть там вообще какой-то сельский драмкружок, настолько чудовищно, туши свет, диалоги, атас. Ну да, вот так. Обрати внимание, что это вот эти вот выпускники ВГИКов, там, ШМИКов и прочее. Это вот наш уровень «Бригада», да, людям нравится. Быдлота и невежество также выражается в одежде. Согласен, но это сильно меняется. Не знаю, как у вас в Питере. В Питере все хорошо на Невском проспекте. Если отойдешь за угол, там все точно так же, как у вас. Но у нас, что в Москве, что в Московской области, легко можно встретить человека в спортивках и туфлях, в олимпийке и брюках. Ну, то же самое и тут. На Невском, повторюсь, так не ходят, а в общем-то во всех остальных местах. Интернет доступен всем. Почему не срабатывает инстинкт подражания? Да, он даже у девочек не срабатывает. Потому что вот в этой среде модно вот это. Не так, как на Западе, а модно вот как у нас тут. Челку какую-то идиотскую, там, к ногтям что-нибудь приклеить, я не знаю, тапки какие-то страшные. Почему никто из таких людей не хочет подражать актерам Голливуда или их персонажам? Например, Бонду, его манере говорить и одеваться. Я, честно говоря, не знаю, как наши могут подражать манере Бонда говорить. У нас все-таки Бонда дублируют и говорят не совсем так, как говорит Бонд. Одеваться как Бонд – это дорого. И машины такие, как у него, это дорого. И напитки у него дорогие, и вообще. Полностью с тобой согласен, Конрад, в целом, да. Ну, в основном это касается девочек, и девочки тут на переднем краю. Девочки внимательно смотрят, что и как на Западе модно, не модно, и стараются подражать. Ну, и мужиков за этим делом тянут. Мужики у нас толстые в основном, обрати внимание, то есть тоже как-то это все с мамонами, блин, на Западе так нельзя. В англосаксонской культуре жирный – это чудовищное оскорбление. Если ты жирный мальчик попал в школу, тебя там просто затравят. Жрать нельзя, спортом надо заниматься постоянно. Пуза быть не должно. Вот на это, я считаю, надо в первую очередь внимание обращать молодым людям. А потом уже и на шматьё. И мы как-то хотели позвать нормальных людей, которые бы объясняли, как надо одеваться мальчикам. Мы все-таки больше про мальчиков. У нас 97% аудитории тупичка это и канала на YouTube это мальчики. Хотели делать такое, но что-то, как обычно, не срослось. А так, согласен, да. Меняется, Камрад, меняется, но медленно. Я когда-то, когда первый раз поехал в Канны, я сидел на набережной Круазет и разглядывал местных жителей. Вот как так получается, что в иностранце мы мгновенно за километр видим иностранца? Вот там видно, что у них курточки светленькие, рубашечки светленькие, портки светленькие, ремень в них светленький и туфли светленькие. И вот он весь такой, так сказать, весенне-летний идет красавчик. И там за километр точно так же видно русского. Этот будет в черных джинсах, в черных грязных ботинках, весь как абсос, но при этом он высокоинтеллектуальный, там, со всеми вытекающими. Это неправильно, так одеваться не надо. Можно, в общем-то, ты совершенно прав, на мой взгляд, смотреть кино, есть интернет, непрерывные показы, то есть речь не про высокую моду, а хотя бы не носить красную куртку, желтую рубаху и зеленые штаны, как-то вот как светофор ходить не надо. Так.
Это свитер только... в штаны не заправлять.
Да, шубу в трусы не заправлять, да. Вот. Это черным парням идет, вот всякие смешные сочетания цветов, а на нас как-то не смотрится. Но оно меняется, Камрад, я тебе точно говорю. Живу давно, если сравнить с тем, что было в Советском Союзе в перестройку и сейчас, то сейчас мы по сравнению с тем, что было тогда, выглядим просто как марсиане. Дмитрий Юрьевич, что за трубка? Какой сорт табака? Трубка Петерсон. Ценой 9700 рублей. И табак Петерсон, но самый разный. Мы один и тот же не курим, да, Дементий? Я все время разные банки приношу, мы пробуем. Что-то нравится, что-то не нравится, но я ничего не запомнил из того, что нам нравится. Ни одной не помню.
Ну, как же шум в голове, помнишь?
Это да.
Потом опасность, то, что 5-6 напасов заподряд нельзя пускать. Как помнишь, в студию Золотого что хорошо, за спиной диван был. Ты попятился и уперся.
Да, как-то у Олега фотографировались, надо было дым пускать, и я стоял, непрерывно пускал дым. Потом еле успел дойти до дивана, мне плохо стало. Не в том смысле, что из меня что-то вытекло, нет, я просто полежал. Табаки бывают очень суровые, очень, особенно вот которые там пластинами нарезаны, вот эти свирепые, поэтому мы больше рассыпной. Дементий-то курит, поэтому к табакам несколько не так относятся, а я крепкие не могу вообще.
Сигареты – говно, курительный табак – трубка.
То только. Только трубка, только хардкор. Только трубка. Вот, повторюсь, трубка Петерсон и табак Петерсон. Как относишься к телеканалу «Ностальгия»? Только в интернете ролики из него видел, так не смотрел никогда. Дмитрий, вопрос только один. Вижу алюминиевую верхнюю часть у гейзерной кофеварки. Не добавляет ли она неправильный привкус напитку? Кофеварка куплена мной на Сицилии, в городе Палермо, где про фирму Бьелетти, которую она, написано, что фирма Бьелетти – это главный производитель кофеварок на планете Земля. 90 миллионов, по-моему, этих жбанов продано, у них там какой-то размах нечеловеческий. Я так, камрад, подозреваю, что итальянцы привкусы четко отличают. Лично я ничего алюминиевого не чувствую. Кофе несколько не такой получается, как мне хотелось бы. Но, возвращаясь к Олегу Зотову, вот у Олега Зотова отличная кофеварка, стоила, если я правильно помню, по-моему, 5000 баксов. То есть это промышленный прибор для небольшого учреждения общепита, где ты там это, забиваешь молотый кофе, там рожки вставляешь и перегретым паром там продувают тебе на кружечку 30 грамм без сахара, естественно. Ну, никакой другой кофе не может, ни из каких этих гейзерных кофеварок не может сравниться с тем, что вот получается в промышленной кофеварке, где дуют перегретым паром. Готов ли я заплатить 5000 долларов за то, чтобы пить такой кофе? Нет, я его не так часто пью, и не такой я мега-гурман. Мне вот подарили эту, которая из капсул. Бросаешь капсулу, протыкаешь ее, жмешь на кнопку, тебе надуло кружку. Единственный минус – это кофе получается отличный, очень вкусный, из капсул. Единственное, вот на мой взгляд, я сначала кипятку в кружку наливаю, кипятку, чтобы кружка согрелась. У Олега, например, на кофеварке наверху кружки греются сами по себе, толстенькие такие, а тут я вот кипятку налил, ополоснул, вылил, и вот уже в горячую кружку наливаю кофе, потому что я люблю, чтобы он был адски горячим. Ну, собственно, вот для меня нормально. 5000 долларов потратить не готов.
Даже вот эту гейзерную кофеварочку, помнишь, Поли Гальтьери?
Да.
Не удержался и спёр до глаза.
И украл, да. Дмитрий Юрьевич, вам нравится, как развивается Петербург? Вопрос непонятный. Что значит нравится? Я как это, чисто муха на стене, сижу и смотрю, что вокруг происходит. Я не могу в этом принимать никакого участия. Я, например, ничего не понимаю в градостроительстве, и нравится, не нравится, не могу тебе сказать. Ну вот мне видно, например, что в Питере никогда денег не было до тех пор, пока Владимир Владимирович не отправился в президенты. Когда отправился, деньги в городе появились, до того не было. Это я к тому, что слава богу, что этих денег не было, потому что внутри города наши дегенераты от архитектуры и градостроительства не смогли ничего поломать, ничего испортить, понастроить, как в Москве, каких-то говноздание из говностекла и бетона. Вон по Москве походи, ужаснись. Что за урод это делал? То есть эти люди, которые проклинают большевиков, которые там что-то взорвали, там сравняли с землей, построили что-то непонятное, вот эти дегенераты нагадили в 1000 раз больше, изуродовав вот, исторический облик Москвы, например. Ну, а у нас денег не было, и ничего не получилось. Из того откровенно плохого я помню ровно 2 примера. Номер один. Это когда напротив, ну, не напротив, там наискосок от крейсера «Аврора» строили какой-то дом, я не знаю, какой-нибудь там Петровский форт, я не знаю, какие у них названия, короче, возле «Авроры» на другом берегу стоит наискосок, и там все время висел плакат «А будет еще выше». То есть там, как я помню, за правильность поручиться не могу. У нас нельзя строить в центре города здание, которое выше шпиля Петропавловской крепости, если правильно помню. А там, значит, цинично висела надпись «А будет еще выше». То есть они свою это из говностекла и говнобетона громоздили там все выше и выше. А я там в спортивный кружок ходил в планету фитнес, которая дальше, чем «Аврора», через мост. Ну, там всякие депутаты, авторитетные люди, актеры, и я. Вот. Я оттуда наблюдал, думаю, наши какие свиньи бесстыжие, а? Потому что, видимо, этот ординар, он распространяется на какую-то часть города, а это стало быть за рекой, а поэтому мы тут построим, что хотим. Но построить почему-то не дали выше, чем надо. Здание – полное говно, не имеющее никакого отношения к историческому облику города Санкт-Петербурга. Тем не менее, это говно взгромоздили. Ну, вы можете поинтересоваться, кто там архитектор, кто это сочинял из этих цинистов, архитектурного облика нашего замечательного города. Ну, а второй пример – это когда, если с бережка Петропавловской крепости, где ресторан «Корюшка», мы там недавно были с Клим Санычем, смотреть на биржу, которая на стрелке Васильевского острова, то там дальше, на Ваське, построили какую-то другую биржу, которая торчала над исторической биржей. Валентина Михайловна Матвиенко дала команду торчащие этажи срубить, если это не басня. Наверное, не басня, потому что вот это говно из говностекла и говнобетона срубили, и больше оно над биржей не торчит. В общем, ничего другого я не вижу. Такого вспомнить даже не могу. Ну, попытки построить эту башню «Газпрома» на Охте. Там для меня какая-то загадка, то есть я, во-первых, честно говоря, не понимаю, зачем, вот это как в Москве, знаешь, это Москва-Сити взгромоздили, какие-то небоскребы построили, вопрос, а зачем вы их построили, вот скажите, зачем вы их построили? Я могу понять, когда небоскребы строят на Манхэттене, там порт, и все портовые барыги хотели жить возле порта, в те времена это было вполне объяснимо и понятно, зачем это, и поэтому они там на маленьких участках земли концентрировались в огромных количествах. Вопрос, в России что, земли мало? Как-то для меня это странно. Вот в Париже, например, построен район Дефанс, возможно, ты был и видел, куда, как я понимаю, согнали огромное количество парижского бизнеса. Там не какие-то эти хмарочёсы, которые там до неба стоят, ну, нормально, просто высотные здания, скажем так. У нас земли гораздо больше, чем в Париже. Зачем это? Ну, понятно, если вы хотите бизнес куда-то загнать, ну, я не знаю, постройте для них город, например, небольшой, но такой бизнес-город, неподалеку от Москвы. Чтобы рядом был аэропорт, подведите туда железнодорожную ветку, дороги, и все там будет замечательно. Вот этот Москва-Сити построили, а те, кто строили, они думали, сколько туда приедет машин, например, за раз, если это офисы. А они думали, сколько оттуда уедет машин за раз. Какой ширины должны быть дороги и какая пропускная способность у этих дорог должна быть, чтобы в 6 часов вечера оттуда, например, 10 тысяч машин уехало? Вы в своем уме вообще? Зачем это? Для чего? Я понимать отказываюсь. Ну, точно так же и башня «Газпрома», про которую подняли дикий крик, что ее будет откуда-то там видно. Для меня загадка, откуда ее видно. У нас все улицы как ущелье. Сплошные фасады, и там не видно ничего вообще. Вот. Не очень красивый дом построили на Восстание, дом 2, где Стокман. Наверху там хитро так крышу сделали, что когда ты по улице ходишь, тебе не видно, что она выше, чем было. Ну, когда с другого здания смотришь, с другой стороны, из галереи, то отлично видно, что там понастроили. Но вот снизу оно как-то так в глаза не бросается. Ну, тем не менее, сказали, что это елда будет торчать и осквернять будет вообще просто все. Где у нас чего видно, я не знаю. Когда ты по улицам ходишь, тебе кроме стен и фасадов не видно ничего абсолютно. Говорят, а вот с моста будет видно. Я не хожу по мостам. И уверяю, и ты не ходишь, только по праздникам. Если ты на праздник выйдешь на мост и увидишь, что там торчит башня, боюсь, она тебя не оскорбит никак вообще. Вот в городе Лондоне. Вот лондонский мост, а вот возле него стоит Тауэр. Наверное, знаешь, что это такое. Ну, одна из старейших построек в городе. Вот ты стоишь на мосту, смотришь на Тауэр, историческая постройка, чуть ли не Вильгельм Завоеватель в 1066 году построил, а может, даже раньше, не знаю. А за ним торчит так называемый огурец из стекла и бетона. Такие огурцы, они, я в Европе такой в Барселоне видел, еще где-то, не помню, они одинаковые. это оскверняет и оскорбляет чувства англичан, а с другого берега напротив Тауэра здание лондонской мэрии, такой стеклянный шар. Как быть? А идешь дальше вглубь, где огурец стоит, а там на каждом, где Сити, там на каждом втором здании прикручена керамическая табличка. Здесь стояла церковь 1237 года постройки. Вот на месте ее вот поставлено вот это здание. А церковь-то где? Все нету. И так на каждом втором здании. Что-то в Лондоне никто не переживает. Город, мне так кажется, это живой организм. В нем все время что-то меняется. Ну вот Полтавченко. Разница между Полтавченко и Матвиенко имеется. Ну вот. При Полтавченко, например, у нас построили окружную кольцевую автодорогу, то есть она уже в полном объеме заработала. Я, например, по ней езжу домой, по нашему КАДу, а потом, как он называется, ЗСД, западный скоростной диаметр, а потом КАД, кольцевая автодорога. Вот я там еду, я уж не помню, минут 15, наверное. Отличная дорога, несколько полос, разделитель. Ограничение скорости 110, то ехать можно несколько быстрее, чем 110. Камер не очень много, там на 30% она у нас камерами оснащена, все это общеизвестно. Едешь быстро, красота, дорога великолепная, ну отлично. А при Валентине Михайловне, я как сейчас помню, у нас в 2003 году на 300-летие Питера город первый раз после перестройки подмели. Вот при Собчаке не подметали, при Яковлеве не подметали. У нас, как известно, поребрики, они же бордюрные камни. Ну вот, у меня на Лиговском проспекте мусор десятилетиями лежал вот спрессованный вот так вот, что вровень с этим самым поребриком. А при Валентине Михайловне все подмели. Есть разница? Понятия не имею. Конечно, есть. В чью пользу? Не знаю. Можно сравнивать людей, которые правили городом там 20 лет назад и 10 лет назад. По-моему, это уже разный город. По бизнесу ни с тем, ни с другим не сталкивался. Какие изменения городу крайне необходимы? Ну, я бы прекратил пускать машины в центр. То есть, вот для меня это какая-то странность. Чего вы все туда ломитесь? Есть какой-нибудь район Рыбацкое, там надо построить огромные моллы, на кой черт галерея построена в центре, ну ладно, пускай построена, уже все хорошо, но такую же галерею надо построить в Рыбацком, на Просвещение, на Юго-Западе, везде должно быть по своей галерее, чтобы людям не надо было выезжать из своего района, никуда вообще. Я понимаю, какие-то там массовые гуляния, ну, наверное, да. День города, там, Малые паруса, ну, это понятно. А во все остальное время какого черта там делают? Кинотеатры все должны быть свои, магазины должны быть свои, развлечения должны быть свои. Не надо тащиться в центр города. Это я потому, что я там живу. И лично мне из подворотни выехать можно только после 8 часов вечера. Иначе ты там попадешь, посидишь в своем красивом домике с кондиционером, там, часами в пробках. А вы хрен мне это надо. Я по городу могу перемещаться только на метро. Вот как-то так. Какие изменения необходимы? Вот я бы в центр города никого не пускал на машинах. И еще бы тех, кто приехал в центр города на машинах, и еще бы я бы на каждую улицу, во-первых, я бы впердолил штрафы за нарушение правил остановки и стоянки в центре города. Вот у нас есть там галерея, а в галерее это на Восстание построили такой здоровенный торговый центр, я не знаю, как молл. По-английски называется. Вот. Там двухуровневая подземная стоянка, на которой, я не знаю, может, там 1000 мест условных, да. Там всегда есть свободные места. По выходным, не по выходным, только когда распродажи туда не втиснутся, а так свободные места есть везде. Почему? А потому что граждане не считают нужным платить 150 рублей вот за стоянку платную за час, а они побегут, поставят машину в какую-нибудь жопу и там остальным жопу создадут. Вот я бы ввел, например, отдельные штрафы за нарушение правил парковки в центре города. Я бы его очертил, то, что вот считается у нас Санкт-Петербургом, это достаточно небольшое. Ну вот, например, когда ты по Садовой подъезжаешь к Невскому, с той стороны, не с той стороны, где гостиный двор, а с другой стороны, где там от итальянской там подъезжаешь. Вот там остановка запрещена, например. Там все время стоят машины. Я считаю, что там надо впердолить штраф, ну, 5000 рублей, например, для начала, 5000 рублей, и пустить человека, не обязательно сотрудника полиции, пустить человека с фотоаппаратом, чтобы он просто ходил по этой улице взад-назад целый день и фотографировал, кто там остановился. Это должен быть сертифицированный честный человек. Я уверяю, что с одного этого перекрестка город получит примерно столько же, сколько «Газпром» налогов платит. Потому что этих идиотов, мало того, что они паркуются там, где нельзя, где остановка запрещена, не говоря про стоянку, они паркуются вторым рядом, потому что им надо, ему надо. Он включил аварийку и пошел куда-то. Мне все время хочется, чтобы у меня из машины кнопку нажимаешь, а тут такая железная лапа с когтями вылезала и за бок царапала, отрывает двери. Потому что ты скотина, вообще это наплевательское отношение к окружающим. То, что тебе ты купил машину, это не значит, что ты вместе с ней купил право парковаться где хочу, как идиот. В Америке так только мафиози паркуются, ну и рок-звезды. Там это называется рок-стар-паркинг. Ну так ты не рок-звезда, в общем-то, вообще никто, и звать никак. Веди себя как все. То есть людей вот этим надо приводить в чувство.
Мы еще газоны обсуждали.
Газоны, да. Вот. У нас страшно любят делать сколько там?
Сейчас скажу, наверное, уже полтора стоит.
Погляди. Газоны, например, то есть у нас любители газоны делать, что газон всегда должен быть у нас выше проезжей части. Пойдет дождь, который в наших, так сказать, климатических условиях идет постоянно, и все это говно, земля, размокшая, жижа, вытекает на проезжую часть, там мчатся автомобили. Автомобили в результате все в говне, тротуары все в говне, и люди в результате все в говне, обувь постоянно грязная, везде пыль. Лично мне это не нравится. Я считаю, что город – это каменные джунгли. Сколько я бывал в Европах и внимательно смотрел, на что там похоже. Город – это каменные джунгли. Если посажено дерево, это значит, вокруг него нет никаких бескрайних газонов. Вот дырка, круглая, квадратная, неважно. Воткнуто дерево, сверху насыпана кора толчёная, облита клеем, насыпан еще слой коры, облит клеем и насыпан еще слой коры. В результате вода туда протекает, а грязь не выдувает никогда. Газоны, если они есть, они все должны быть ниже, чтобы из них не могло ничего вытечь. Все они должны быть засеяны густой травой, которая не позволяет выдувать оттуда пыль, чтобы образовывалась грязь, чтобы текли потоки. А вот этих вот идиотов там с рассказами это зеленые легкие города. Зеленые легкие – это океан, который вырабатывает нам кислород, а ваша вонючая трава не вырабатывает ничего. Сажать ее надо по-другому, и тогда у нас будет чисто. Вот у нас на Лиговском проспекте были газоны посередине, все было засрано, все абсолютно вообще. Эти помои плюс вот эти газоны на протяжении всего практически Лиговского проспекта, от улицы Растанной до Московского вокзала. Какая там трава? Если зимой все посыпают какими-то реагентами, никакая трава после этой соли не растет. Там голая земля, которую, когда дует ветер, соответственно, разносит пыль, когда идет дождь, все это говно вытекает на дорогу. А потом раз и все это ликвидировали. Все деревья нахер выкорчевали, все это заасфальтировали, и теперь там чистота и благодать. Как, собственно, и должно быть в каменных джунглях. Я, например, сильно радуюсь тому, что там все заасфальтировано, заложено камнем, нигде ничего нет. Чистота и порядок.
Полтора часа.
Да. Дмитрий Юрьевич, помню, вы говорили, что в армии у вас были опущенные. Были. А как это проявлялось? Процесс изготовления опущенных или отношение к ним? Там не тюрьма, в общем-то. Там нету такого, что пидоров за отдельный стол там опустили, сюда не ходи, туда не ходи, такого нет. Понятно, что в нарядах по роте были только они, но что еще? Наряды, в общем-то, распределяет командир роты. Кого он хочет, туда и ставит, а не так, что только они, нет, не только они. К ним нельзя было прикасаться, как в тюрьме, нет, было абсолютно наплевать. То есть это были такие же люди, которые жестоко пострадали от дегенератов. Возможно, проявили слабость, но это как-то так. Было ли такое, что после отбоя они несли шконки в туалет и спали там, а утром обратно в располагу? Нет, ничего подобного у нас не было. Это вообще недопустимо. Была ли такая вещь, что поднятие предмета с пола сразу заносит тебя в касту опущенных? Ну, это ж не тюрьма, камрад. Там все совсем не так. Опущенные они были не в том смысле, что с ними анально совокуплялись, им там за щеку выдавали некоторым, и это приводило вот к таким печальным биографическим последствиям. Но на отношения сослуживцев только жалость все испытывали, что вот с человеком такое случилось, ну и ненависть к тварям, которые это сотворили. А так нет, на тюрьму не похоже. Я мама сыновей. Я в затруднении. Как правильно объяснить, что мужчина должен заниматься интересной работой, и материальный вопрос не первичен в деле, который занимает большую часть жизни, или все-таки на первом месте зарабатывать достаточно средств, а потом в этой работе находить привлекательность и интерес? У меня жизнь складывалась, и не только у меня, что на первом месте всегда стоят деньги, потому что вот есть семья и есть твоя ответственность, надо зарабатывать. Я не могу сказать, что я там космические суммы зарабатывал, но, в общем-то, работал я там, где платили больше. Первичен, не первичен, как вы это определяете, что должно быть? То есть, если вы, с одной стороны, ищете какие-то интересы, ну, это прекрасно. Можно пойти в библиотекарь. А как такой мужчина, который работает библиотекарем, он может содержать семью, обеспечить жену, ребенка? По-моему, нет. И я так понимаю, что когда вот человек не может работать на другой работе в силу, ну, например, здоровья, не может, физически не может работать, то да. А если это здоровый мужик, то что он деньги-то не зарабатывает? Перво-наперво деньги, а потом уже все остальное. С моей точки зрения, если у вас получается так, что вы ходите на работу, которая вам страшно нравится, и при этом еще ухитряетесь там зарабатывать нормальные деньги, это очень-очень большое везение в жизни. Вот повезло, и у вас так сложилось. Основная масса граждан ходит отбывать повинность, увы. Не хотели бы поменять трубку на парогенератор в виде неё же? Были у вас ролики про вейп, вы изъявили желание попробовать. Не, трубка она бодрее. Пахнет вкусно, эффект совершенно другой. Нам с Дементием трубки нравятся.
Тембр голоса.
Тембр голоса, да. Я трубку курю для того, чтобы голос ниже был. Не потому, что мне табак нравится. Я ненавижу курение. Так, я студент, учусь на инженера-проектировщика боеприпасов и взрывателей. Учиться мне долго, но уже стараюсь смотреть по сторонам. Картина, честно говоря, не радует. Спросив у работающих на оборонных предприятиях, выяснилось, что на этих самых предприятиях правит кумовство и коррупция. Правит там, комрад, капитализм, который ничего другого не предполагает. Это норма жизни. Я не хочу сказать, что не ожидал такого, но перспективы, мягко говоря, по выходу из университета не очень. Уезжать не хочу, люблю свою страну, несмотря на все, что творится сейчас, несмотря на то, что как раз за границей перспективы будут. С одной стороны, уезжать не хочется, с другой – не хочется оказаться в отходной яме. С высоты вашего жизненного опыта скажите, что делать? Камрад, это данность, понимаешь? Я вот дождь не люблю, например, и сырость, и слякоть, а у нас здесь всегда так. Что с этим делать? Ты можешь это ликвидировать? Я – нет. Остается хорошо одеться, нормально обуться, взять зонтик и идти туда, куда тебе надо, под зонтиком, если идет дождик. Если вот такое происходит, ну, советы тут примитивные при капитализме. Еще пока ты учишься, обрастай знакомствами. Это самое важное, что в жизни есть – круг твоих знакомых. То есть вот это вот кумовство. Оно как раз про то, что все тащат своих. Соответственно, надо становиться своим для людей, которые могут принять активное участие в твоем трудоустройстве и дальнейшем продвижении. И ты точно так же, если ты куда-то устроился на работу, я тебе уверяю, что ты потащишь за собой друзей, товарищей, одноклассников, родственников, потому что это твои хорошие знакомые, вот ты их с собой потащишь. Для всех остальных вокруг это будет кумовство. Ну так вот, в рамках кумовства знакомься со всеми, пиши письма. Ну, наверное, глупо говорить, что надо быть отличником боевой и политической, чтобы тебя хотели взять на хорошее производство как ценного специалиста, зарекомендовавшего себя еще на этапе учебы. Если ты троечник, дурак, прогульщик, ты нахер никому не нужен. И это будет как оправдание твое, что ты вот туда не попал, сюда не попал. А оправдание, оно как дырка в жопе, есть у каждого. Оправдываться не надо. Надо быть отличником, классным специалистом, и производство за тебя должны биться. Никаких других способов пролезть туда. Если у тебя нет богатого папы, кумовьёв, которые там уже трудятся, нет. Хорошо учись и проникай заранее. Что вы можете сказать, Дмитрий Анатольевич?
Все правильно. Согласен. Обязательно, да, когда он учится в этом учебном заведении, эти же специалисты тоже пойдут куда-то учиться.
Конечно, да.
И он получит все знакомства. А то, что он там сказал, что уезжать за границу, это что, он будет порох варить против
нас? Мы тебя запомним.
Дмитрий
Юрьевич, как вы боретесь с депрессией? Честно, у меня не бывает депрессии, у меня организм специфический, у меня, например, никогда в жизни не болела голова, вот вообще никогда, вот не болит и все. И депрессии у меня не бывает, я жизнерадостный в ряде аспектов. Какой метод наиболее, с вашей точки зрения, эффективный? Повторяю то, что говорил раньше – алкоголь, спорт и секс. Заведи пару любовниц. Депрессию как рукой снимет, непонятно, как извернуться будет. В одном из роликов вы сказали, что у вас хранится кусок веревки от петли повешенного. Расскажите, откуда у вас столь ценный экземпляр? От веревки повешенного. Я на всякий случай когда-то в милиции служил. Какие истории и традиции с этим связаны? Это колдовские традиции. Вам про такое не надо знать. Используется для всяких магических гадостей. Действует не на всех, только на глубоко верующих. Правда ли, что Дементий учился в одном ПТУ с Виктором Цоем?
Это чистая правда.
Чистая правда. Как-то раз Дементий Виктора Цоя хотел как следует избить.
Он коммерческую сделку нашу всю сорвал. Сказал, что купит пластинку.
И не купил.
И не купил.
Послушал, переписал, то есть, и вернул обратно. Некрасивый был поступок. Но мы Виктору Цою это...
Как художнику простили.
Как художник художнику прощаем, да. За стихи.
Да.
Война, дело молодых, лекарства против морщин. Виктору можно простить практически все. Кроме этого, он мог бы вообще ничего уже не сочинять. Считаете ли вы справедливым высказывание «человек человеку волк»? Homo homini lupus est. Это, как мы понимаем, латынь. То есть тогда ничего, так сказать, непонятного в человеческой природе для древних не было. Ничего с тех пор не изменилось. Чистая правда, да. Если его не воспитывать и не обрабатывать, потому что нас в Советском Союзе учили коммунисты, что человек человеку – друг, товарищ и брат, и вести себя надо соответствующим образом. Гоблин, как относитесь к порноиндустрии? Абсолютно равнодушен. Последний раз порнографию вот осмысленно я смотрел, по-моему, в 10 классе, то есть когда-то еще подросток, и у тебя нет регулярной половой жизни, тогда это было интересно, я бы даже сказал, захватывающе, но тогдашняя порнография, она, мягко говоря, скромного качества была, лично меня вот эти персонажи с прыщавыми жопами, там, какими-то кривыми ногами, они как-то не сильно интересовали, не говоря уже про то, что не возбуждали. Ну, хотя в том возрасте, там, я не знаю, на табуретку возбудишься, без разницы. А потом как-то нет, как-то у меня с этим делом наладилось. Я, в общем-то, женился в 18,5 лет, и никакого интереса к порнографии, вот с окончания школы, никакого интереса не испытывал никогда. У меня ее нет вообще дома. Есть, по-моему, один диск. Дима Абсцесс мне зачем-то выдал. Там какая-то дискуссия была про что-то, про каких-то азиаток там или еще что-то. Он мне диск принес, вот он где-то лежит. А так нет. Я вообще это дело не смотрю и не интересуюсь. Но дело нужное, большинство смотрит, поэтому, наверное, сильно востребовано. А как вы считаете, брак – это умение друг другу уступать? Нет, брак – это совместная жизнь, а умение друг другу уступать – это разумное поведение в браке. Пользуетесь ли какой-то формальной методологией управления при планировании работ? Нет, ничем не пользуюсь вообще. У нас работа настолько шизофреническая, поскольку все связано с людьми, которые пришел, не пришел, опоздал, передумал, там еще чего-то, все колеблется. Я свои планы дальше, чем на неделю вперед, не вижу вообще и плохо представляю, как это можно планировать. Как учились в школе? По-разному. Когда за мной следили, то хорошо, отличником был. Когда не следили, не очень хорошо, то есть как-то так. Средний балл в аттестате об окончании средней школы, то есть 10 классов, 4,75. То есть это по тогдашним правилам в сторону округления – это пятерка аттестат. Как-то так.
Сейчас 45.
Дураком никогда не был. Ленивый – это да. Вы больше технарь или гуманитарий? Ну, и то, и другое. Смотря в чем. То есть, если ты… Что под этим словом понимается? Со словами и буквами я управляюсь крайне ловко, крайне. У меня с этим полный порядок. Хорошая память, богатое воображение, подвешенный язык – все с этим хорошо. Технарь. В том плане, что я умею железки руками крутить, ну, автослесарь, водитель, токарь, слесарь, фрезеровщик, шлифовщик, сантехник, я все умею делать руками. Не люблю, правда, но…
Массажист.
Массажист, например, да. Умею все абсолютно, что вот надо делать человеку как мужчине, я все умею, но не люблю, повторюсь. Так жизнь сложилась, что меня это не интересовало. А применительно, если это у тебя про школьные науки, ну, в математике я, например, туповат. Я даже в арифметике туповат. Зарплату с трудом считаю, поэтому повторюсь, зарабатывать надо столько, чтобы считать было не надо.
Он считает до 3. Кредитная карта мастер-класс. Это раз. Кредитная карта какая там?
Вот. Ну да, вот по математике там не очень. Физика мне не интересная. В геометрии у меня очень хорошо получалось. Вот в геометрии там мне понятно, я все это вижу и хорошо. Но я считаю, что это не от того, что я тупой и у меня отсутствуют какие-то способности. То есть у меня есть старший брат на 5 лет меня старше и старшая сестра на 3 года старше. Вот у них с математикой полный порядок. Как мне говорила мама, она с ними, когда они были маленькие, она с ними постоянно считала, их тренировала, натаскивала. Мама у меня была педагог, вот с ними как-то нормально развились математические способности, а со мной этим не занимались, и я больше книжки читал, я человек замкнутый, в общем-то. У меня жизнь внутри головы, не побоюсь такого сказать, значительно интереснее, чем то, что происходит снаружи. Я с детства читал книжки, замкнут был сам на себя, и меня как-то так не сильно трогали, поэтому вот математикой со мной не занимались, и плохо у меня получилось. А это, на мой взгляд, серьезный недостаток. Ну да ладно, побеждать уже поздно. Считаете ли вы, что врач должен быть атеистом? Я считаю, что никто никому ничего не должен. Это личное дело врача – быть атеистом или быть верующим. Был у вас недавно врач-нарколог православный. Слушал его я с некоторым скепсисом. Сам процесс образования медика уже исключает всякое влияние высших сил на состояние физического здоровья. Интересно узнать ваше мнение. Врач, само слово «врач», говорят, происходит от слова «врать». То есть его задача – нечто внушить больному. Говорят, опять-таки, не поклянусь, как специалист, говорят, что 85% заболеваний имеет психосоматическое происхождение. То есть это ты у себя в башке что-то гоняешь, какие-то отрицательные мысли, тяжелые, там, какие-нибудь возбуждающие, еще что-то, а это все влияет на физиологическое состояние организма. И вот 85% болезней, они просто наведены, так сказать, мозгом. Ну, чтобы их вылечить, наверное, надо работать с мозгом. Ну, например, врать тебе что-нибудь. Например, задача врача – тебя пугать. То есть, найдя у тебя какое-то психическое заболевание, ну, не психическое, а просто вот заболевание, найдя у тебя врач, тебе, ну, непременно должен обрисовать перспективы, что с тобой будет. Например, стоять у тебя не будет. Или, например, ну, ты же врач. Или, например, ты умрешь. Или, например, у тебя отключится вот это, жить будет тяжело. Человек, как правило, пугается, приходит в себя, как правило. Бывают и такие, которые ничего не делают даже перед лицом смерти. Меняет, так сказать, свой подход к жизни, там, режим сна, работы, питания там, и прочее. Вот меня когда-то в 2012 году скрутила меня болезнь, отвели, я поехал в больницу, там доктор задал вопрос, вы где работаете? Я говорю, я сам по себе, мол, частным порядком, сам работаю, там меня не знают. А сколько часов в день вы работаете? Я говорю, ну сколько не сплю, столько работаю. А сколько вам лет? 53. Давайте я вас вот сейчас отведу на сердечное отделение. Там у меня лежат бизнесмены 25 лет от роду с инфарктами. Вот они никогда уже работать не будут, потому что это инвалиды. Давайте вот пойдем посмотрим, вам, наверное, полезно в ваши 53 года посмотреть, как относиться к организму. Ну и как-то это... У организма есть запас прочности. На меня это, вот я к чему говорю, что на меня это, в общем-то, повлияло. Я мозгом понимаю, что меня пугают, но с другой половиной мозга я понимаю, что мне правду говорят, что может быть и вот так с тобой. А для того, чтобы такое не случилось, например, вот для меня задача первостепенной важности – это сон. Мне спать надо, чтобы я высыпался. Я только когда нормально высыпаюсь, тогда у меня нормально работает голова. Я когда-то работал дежурным в тюрьме сутки через трое. Мне полгода понадобилось для того, чтобы заметить, что со мной с мозгом начинают происходить вещи странные, которых никогда со мной не было. Ну, в первую очередь отказывает память. Я вот знаю, что я это знаю, а вспомнить не могу. Не так, как, знаешь, вот фамилия на букву «С». Оказывается, ослов какой-нибудь там или еще что-то, С есть в середине, но фамилия не на С, а гораздо хуже, я просто знаю вот это, ну не знаю, какая-нибудь там столица Мадагаскара, я знаю, что это какая-то Антананариву, но вспомнить не могу вообще, вот не помню, хоть убей, как только я оттуда ушел и стал спать нормально, оно все вернулось обратно, то есть мне это видно, так вот мне для начала надо спать. Если я буду работать вот сейчас так, как я привык всю жизнь, вот спустил ноги с кровати, прыг за компьютер, и 16 часов я могу сидеть, только завтрак, туалет, обед, туалет, ужин, туалет, отбой. Ну, это даже больше 16 часов бывало. Я чудовищно выносливый, вот я не могу тяжелую работу долго делать, а легкую я могу делать бесконечно, пока вот не засну. Ну, а больше так нельзя. А теперь надо. А вот если я вот этим занимаюсь, то я, например, спать не могу, просто мне не уснуть в силу возраста. То есть я вот 3-4 часа, там 5, а дальше надо в 10 встать. И это недосып. А хронический недосып в тебе начинает копиться, копиться, вот ты вот врач, да, от этого ты начинаешь обрастать жиром от недосыпа. у тебя все сбивается, и, соответственно, каким бы ты себе крепким и здоровым ни казался, ты ж не чувствуешь, когда ты изменения в туловище. Тебе все время там пожизненно, 18 лет, ты джигит, там, приплясывая, скачешь вокруг девок и все такое. А для того, чтобы заснуть, например, ну, необходимо часов в 9 вечера всю вот эту деятельность прекратить, все надо бросить. Например, надо пойти погулять. С утра надо выйти на прогулку или там на пробежку. Вот я бегаю в полях с лыжными палками. Кому-то кажется смешно, а я от этого сплю нормально. Оно времени отнимает много, то есть у меня час уходит на эту беготню, я там 6-7 километров прохожу. Это долго, час – это очень много, но, тем не менее, зато я потом сплю, и у меня производительность повышается. Есть ли при этом Бог? Нет при этом Бога. Должен быть врач верующим? Не должен. По-моему, вопрос вообще десятый. Если это людям помогает, если их лечит, то на здоровье. Дементий показывает мне часы, что я уже 2 часа тут натрепал. Про здоровье еще поговорим отдельно.
Дмитрий Юрьевич, хватит, я устал.
Да, Дементий устал. На сегодня прекращаем. Гаси.